вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Это радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Вы можете слушать нас круглосуточно. Также это возможно сделать на сайте «Крым Реалии». Ну и с вами в студии Екатерина Некречия. И это запись, не прямой эфир, а запись программы «Крымский вечер». В этом эфире мы хотим, конечно, сейчас очень много будет программ в эфире, где мы будем анализировать, вспоминать события года. Но я думаю, что каждый из ведущих, каждый из журналистов радио «Крым Реалии» сделает это немного по-своему. Вот мне стало интересно, конечно же, тоже переосмыслить какие-то вещи, подумать, что же случилось самого знакового. Тем более, сам декабрь 2018 года, он также был достаточно насыщенным. Последние месяцы этого прошлого года, да, они были действительно очень информативными. Но попробуем разобраться с этим всем и поговорить с интересным человеком, с украинским журналистом, корреспондентом информационного агентства «Униан» в Москве Романом Цымбалюком.
Гость эфира.
Роман с нами на связи по скайпу из Москвы. Здравствуй.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели.
Ну, вот я думаю, что крымчане на самом деле, так же, как и миллионы-миллионы украинцев, услышали о тебе. Да, конечно, может быть, это обидно для журналиста звучит, ты каждый день работаешь, делаешь свою работу, но вот, когда-то на пресс-конференции в 2014 году, на пресс-конференции президента России Владимира Путина задал свой вопрос, конечно же, о тебе узнали миллионы украинцев. Или ты считаешь, что слава пришла к тебе раньше?
Наверное, узнаваемость такая действительно после этого случая, и я не знаю, по сути, война и то, что произошло между Украиной и Россией, очень многое открыло имен в нашей стране, и это и военные, и волонтеры, и политики, и очевидно, когда государство переживает такое испытание, да, очевидно, или стремился. Потому что я и до этого работал в Москве достаточно долго. А на тот момент, когда заканчивался 2014 год, то мне кажется, любой украинский журналист и любой украинский гражданин сделал бы то же, что и я.
Угу. Но на самом деле, да, ты мог бы незаметно присутствовать на этих же там пресс-конференциях президента Путина, да, и вообще как-то, ну, как говорится, не высовываться, потому что атмосфера там, ну, мягко говоря, не очень приятная. И причем это я сужу об этом как сторонний наблюдатель, видя это все с экранов Ютуба в основном, да, как это проходит. Но такая реакция, которая вот с первого твоего вопроса в 2014 году и прослеживается вот на протяжении всех этих лет, когда журналисты в зале позволяют себе укать, там как-то, ну, реагировать негативно в твой адрес, даже представить себе не могу, как это ощущается вот внутри, среди десятков и десятков российских журналистов. Ты себя чувствуешь совсем не в своей тарелке?
Я стараюсь на это не обращать внимания, если честно. Я украинский журналист, украинский гражданин, и я задаю вопросы такие, которые интересуют украинское общество, и называю вещи своими именами. Я считаю, что аннексию надо называть аннексией, если мы говорим о Крыме. О Крыме и оккупацию, назвать оккупацией, если мы говорим о Донбассе. И, кстати, вот на этой пресс-конференции последней Владимир Владимирович, он же тоже об этом размышлял. И как он сказал, что аннексия – это вооруженный захват. Mm-hmm. А потом говорил что-то там про референдум, но просто сначала же был вооруженный захват, а потом так называемый референдум. Ну, в общем, Владимир Владимирович иногда бывает информативным.
Мы об этом еще поговорим и послушаем, на самом деле, фрагмент, да, твоего последнего вопроса Владимиру Путину. Ну, а хочется уточнить еще по твоей профессиональной биографии. Ты сказал, что много лет живешь уже в Москве и работаешь. Сколько это на самом деле, да, и вообще круг тем твоих, насколько он изменился за последние эти годы?
Я иногда думаю, что для потомка великих укров, здесь можно поставить смайлик, так долго жить в Москве, наверное, может быть и вредно. Потому что наше агентство, оно открыло корреспункт в сентябре 2008 года. И я фактически с этого времени, больше времени провожу в Российской Федерации, чем в Украине. И тогда у нас был президент Ющенко, и тоже всякие гадости в наш адрес говорили. Но кто мог предположить, что это был рассвет двухсторонних отношений? А потом произошло то, что произошло, в принципе, известно. Но тогда начинали мы с комплекса двухсторонних отношений от культуры до экономики и политики, больше, конечно, всегда было политики, то после 2014 года все сузилось до одного слова – до слова «война».
С нами на связи из Москвы по скайпу Роман Цымбалюк, корреспондент информационного агентства «Униан» в России, а это радио «Крым Реалии», которое вы можете слушать круглосуточно на 105.9 FM или же на сайте «Крым Реалии». Оставайтесь с нами, дальше будет много интересного.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии», Екатерина Некречия в студии, и на связи с нами Роман Цымбалюк, мой коллега, корреспондент информационного агентства «Униан» в России. Рома, ну вот получается, что ты успел пожить и поработать в России, которая была без Крыма, и сейчас живешь и работаешь в России, которая теперь называет Крым своим. Есть ли разница?
Есть. И эта разница колоссальна. Ну, во-первых, Россия изменилась внутри. Если до 2014 года было хоть какое-то альтернативное мнение в этой стране, его излагали представители так называемой несистемной оппозиции, как тут придумали специальный термин, то сейчас ничего не осталось. Есть только одна точка зрения. Есть точка зрения России, она же равна Кремлю, и остальные это враги, это внутренние враги, которых называют национал-предателями, это внешние враги. США самый крупный, НАТО вот это вот, которое путается под ногами, ну и, естественно, Украина как марионетка западного общества. Я немножко иронизирую, но совсем немножко. И, по сути, эта страна готова к самым агрессивным действиям по отношению к нам. Ведь даже вот в вопросе последнем, я же так его и сформулировал, для Владимира Владимировича, что вы вроде как с альянсом как-то соперничаете или воевать собрались, а стреляют-то в граждан Украины. И последний пример в нейтральных водах Черного моря тому очень яркое подтверждение.
Ну, давай, раз ты уже так подвел, давай наконец-то послушаем этот вопрос. Будет много, предупреждаю сразу наших слушателей, будет много Романа Цымбалюка в нашем эфире, ну, потому что он центральный гость этого интервью, и мы, конечно же, не можем вспомнить 20 декабря 2018 года, когда состоялась традиционная итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина, и вот снова там прозвучал вопрос от Романа Цымбалюка, при том, что на самом деле сам президент Путин обратил внимание на украинского журналиста и приказал дать ему слово. Давайте послушаем, как это было.
Все-таки я попрошу дать микрофон коллеге с Украины.
Спасибо, скандала не будет, как и не было.
Ну, слава богу.
Владимир Владимирович, я хотел спросить, вот, а сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Вот там же не счета под вашим руководством, а люди превратились в рабов России, если называть вещи своими именами. Вот вы боитесь ядерной войны и одновременно не только к войне, с НАТО готовитесь, а по сути стреляете в граждан Украины. Это же вы, как верховный главнокомандующий, отдали приказ стрелять по морякам. И вот у меня вопрос, каковы условия обмена? И вот если можно, вот по выборам, вы говорите, рейтинги анализируете.
Условия обмена?
Условия обмена украинских политзаключенных и украинских военнослужащих. Вам же нужны граждане России или нет? И если можно по выборам, вот вы анализируете постоянно рейтинги. рейтинги. И скажется впечатление, что вы как
бы... Я не анализирую, смотрю на них. Вы же их печатаете.
Что вмешиваетесь тем самым в избирательный процесс, как когда-то делали в Соединенных Штатах. Не кажется ли вам, что может так получиться, что... Может так получиться, что прямого диалога между президентом Украины и России не будет до того момента, пока вы не поменяете место работы. Спасибо.
Да, понятно. Значит,
вот мы услышали вопрос Романа Цымбалюка и первую реакцию Владимира Путина, который, в принципе, даже в течение вопроса, Ром, твоего, он пытался как-то что-то вот добавить, как-то в этом поучаствовать, да? Ну, первый такой мой вопрос эмоциональный. А как оно быть единственным украинским журналистом, которого Владимир Путин на своей пресс-конференции настолько почитает, что вот даже сам дает ему слово?
Ну, наверное, за предыдущие годы он меня как бы визуально запомнил, но, поверьте, это ничего не значит. И я хотел бы подчеркнуть, что я не единственный украинский журналист, который работает в Москве, потому что это несправедливо к коллегам. И, например, всегда съемочная группа ТРК Украины находится здесь, и они снимают прекрасные, очень интересные и актуальные для Украины сюжеты. Угу. Поэтому вот давайте об этом все-таки тоже скажем.
Я имею в виду, что единственный, которого знает в лицо, да, поскольку вот ты вот задаешь эти вопросы, потому что мы же не видели, или были вопросы от журналистов от того же телеканала «Украина», например.
Других не было. Тут тоже надо понимать, откуда это берется. Вот я сказал, что я с 2008 года здесь. Ведь были времена, когда высшая военная, и даже тогда слово «военное» не употреблялось, а просто политическое руководство Украины приезжало в Москву очень-очень часто. Я был работал на визитах и Ющенко, и Януковича здесь в Москве, Назарова, какого-то безумного количества министров и так далее, и так далее. И пресс-секретарь Путина Песков. Он меня визуально знает достаточно давно. А потом как бы появился этот конференц-колл, что можно каждый день задавать ему какие-то вопросы, которые важны для Украины. Это вот отсюда. То есть это нарабатывалось очень-очень длительное время. А вот то, что мы видим на пресс-конференции, это, ну, по сути, вершина айсберга.
А скажи, ты услышал ответ на свои вопросы?
Частично да. Во-первых, Владимир Владимирович сказал самую важную вещь, что независимость от персоналей, вот этот тренд двухсторонних отношений сохранится, если слово «отношения» в принципе применимо к данной ситуации. Он же сказал прямо, что уйдет, он не уйдет, агрессия России продолжится. Это, мне кажется, важно, особенно для граждан Украины, потому что у нас некоторые думают, вот это Путин все затеял, как бы вот он такой плохой, вот он улетит на Марс или уйдет на пенсию, или еще что-то, пойдет на повышение, хотя не знаю куда. Ну, неважно. Но он артикулировал то, что ничего не изменится. И на многие вещи он, понятно, отвечать не стал. И очень многие вещи просто микшируют с вот этими российскими пропагандистскими штампами. Я вот хочу вам сказать, что после 2014 года стало настолько сложно писать новости здесь, что не так давно я даже завел видеоблог. Если вы на него подпишетесь, mm-hmm. его можно найти так. Также по имени и фамилии Роман Цымбалюк, и сразу найдете его, где я понял, что нельзя просто так передавать новости, их надо обязательно комментировать, потому что из дня в день, из месяца в месяц и из года в год они повторяют одни и те же вещи. И вот сейчас Владимир Владимирович тоже повторял, как бы, вот он говорит, типа, вот вы ввели блокаду Донбасса, там, и предварительно, соответственно, Крыма. Это называется сместить акценты, говорить не о российской оккупации, а о действиях Украины. Это примерно так вот, как с моряками. Они, то есть россияне, атаковали наши суда, наши небольших два катера и буксир героический в нейтральных водах и говорят, давайте будем говорить о том, как это повлияет на рейтинг президента Петра Алексеевича. А мне кажется, что мухи отдельно и котлеты отдельно, а в данном случае выборы и корабли, и российскую агрессию надо разделить.
А скажи, по твоему мнению, изменился ли сам Владимир Владимирович Путин и его реакция на твои вопросы? Вот даже в контексте вот этих вот публичных пресс-конференций, где собираются там десятки и десятки журналистов, где он по 4 часа сидит и отвечает на вопросы. И как, вот потому что я посмотрела, начиная с 2014 года, именно вот твои вопросы, да, то, что есть в Ютьюбе, даже отрезанные версии конкретно вот там, где Украина, украинский журналист общается с президентом. Но разницу, которую я заметила, что явно годы берут свое, что Владимир Владимирович выглядит уже, конечно же, старше. Это все логично. А вот его реакция, ну, как будто бы осталась прежней. То есть врасплох застать его было сложно, как мне показалось. И вот 4 года назад, да, точнее, уже 5 лет назад практически, и сейчас. А твое субъективное мнение какое?
Субъективно. Мнение первое. Значит, застать врасплох его, ну, объективно не удастся. И это надо понимать, потому что некоторые думают, что надо было спросить, было как-то по-другому, потому что от вас начнет, знаю, мутировать и скажет всю правду. Нет, Владимир Владимирович, он опытный оратор и человек мнения, с этим согласится. Говорит он четко и слаженно. И говорит не всегда такие вещи, которые, скажем так, могут произносить другие. Вот, например, вот его слова, он как-то отвечал, говорит, что я никогда не, мы не скрывали, что отправляем на Донбасс людей решать военные вопросы. Он это сказал фактически в эфире на российских федеральных каналов, это больше никогда фраза не повторялась, хотя в Ютьюбе она, конечно, есть. И вторая часть субъективная, опять же, мне кажется, он устал в принципе от украинской темы. То есть он очень внимательный, ну, даже по его ответам, когда он называет фамилии кандидатов, становится ясно, что он в украинскую политику погружен очень и очень глубоко. Но мне что-то подсказывает, что после того, что они натворили в части военных преступлений в Крыму и на Донбассе, рассчитывать, что придет кто там, как они говорят, вменяемый, ну, то есть, типа, пророссийский президент, ну, это смешно.
Если говорить об глубокой заинтересованности или глубоких познаниях, скорее, россиян и президента России Владимира Путина в украинской повестке, ну, такое впечатление, да, складывается, когда смотришь российские телешоу, например, или новости, где очень часто обсуждается, практически кажется, что центральная тема каждого ток-шоу – это вопросы, которые вот возникают в Украине. Да? И тут даже не вопрос между Россией и Украиной, а именно внутриполитические украинские реалии. Это происходит так часто, что создается мнение у некоторых или блогеров, или медиаэкспертов иногда, что познание о том, что происходит в Украине, у россиян гораздо глубже, чем о том, что происходит, собственно, у них под носом. Да, ну вот я думаю, что можно еще послушать один фрагмент с последней пресс-конференции Путина. Вопрос был о, собственно, ситуации, которая сложилась в Черном море, о том, что Украина называет агрессией России против себя, а Россия называет провокацией Украины. Ну вот так и Владимир Путин перешел рассуждать о выборах президента в Украине. Давайте послушаем.
Зачем нужно нашим украинским партнерам это, вот такое развитие событий? Понятно, там выборы нужно обострять для того, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, на, имею в виду действующего президента, действующей власти. Но это плохо. Это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства. Хотя можно без всяких провокаций двигаться спокойно, как и было до сих пор. Удалась она или не удалась, но с точки зрения повышения рейтинга может быть, потому что рейтинг там у Петра Алексеевича вроде подрос немножко. Он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую, третью. Там колебания, по-моему, происходят где-то в районе 12%. Юлия Владимировна, да? Владимировна, по-моему, она, у нее 20 больше, уже 20 с лишним. А все остальные, вот там Зеленский, по-моему, да? Потом Бойко и вот Порошенко, у них в районе 12%. В этом смысле, да, он, наверное, он свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга.
Ну, это версия российской официальной стороны о том, что, собственно, Украина спровоцировала якобы всю ситуацию с моряками, да, и для того, чтобы у Порошенко рейтинг возрос. Это история, да, официальная такая вот история от России. В Украине же говорят не об этом далеко, но мой вопрос к Роману Цимбалюку о том, собственно, правда ли, что может ли такое быть, что Владимир Путин забыл, какое отчество, не уверен был, какое отчество у Юлии Владимировны Тимошенко, с которой они знакомы, да, с которой были, ну, там, миллион публичных встреч, когда она была там в качестве премьер-министра Украины, и там, как он сказал, Зеленский, в общем, не Зеленский, а как-то по-другому он тоже сказал и фамилию, собственно, артиста, который, в принципе, известен не только в Украине, но и в соседней России. Это показалось правдоподобным тебе?
Ну, с Зеленским вполне возможно, что он и мог ошибиться, а вот с Юлией Владимировной, мне кажется, здесь великий актер Владимир Владимирович немножко переигрывает, потому что он делает вид, что как бы они не очень знакомы друг с другом, что он не знает, кто это, хотя официальная хроника говорит о том, что они провели не один час за закрытыми дверями, ведя очень и очень сложные переговоры. И самый известный результат этих – это газовое соглашение 19 января 2009 года, которое действует до сих пор. И если можно вот вернуться к предыдущей части, почему так много Украины? И это будет интересно крымчанам, потому что вся энергия российской агитации и пропаганды направлена на то, чтобы ни в коем случае не обсуждать внутренние российские проблемы. Вот крымчане, особенно те, которые какой-то же процент есть людей, фанатов русского мира, наверное, удивлены, как это так, что после аннексии так много говорили о Крыме, что вот чуть ли это не центр Российской Федерации, в кавычках, естественно. А через какое-то время раз и забыли. Ничего, что о российской провинции в любом виде, это или оккупированная часть, или признанная международным правом, то российское телевидение вспоминает исключительно в двух случаях. Если там какое-то просто ужасное ЧП, как было в Керчи, в колледже, ну или когда приезжает само первое лицо, в данном случае Владимир Владимирович.
Если говорить об, опять же, вот этой же украинской повестке, о российских ток-шоу, на самом деле российские, вот даже не знаю, журналисты, которые делают это ток-шоу, или там редакция, которая, как назвать этих людей, которые делают эти ток-шоу, да, потому что профессиональным языком не всегда язык поворачивается назвать эту работу журналисткой, но вот люди, которые готовят к эфиру это все, очень часто обращаются к украинским экспертам, кто-то публично даже там пишет об этом в соцсетях, что вот, мол, мне позвонили, предложили иногда деньги, иногда там просто оплату перелета, но я отказался. Но мы видим лица украинских экспертов, которые, тем не менее, очень часто посещают столицу России для того, чтобы поучаствовать в этих шоу, но как-то всегда выглядит украинская сторона, может показаться некоторым экспертам или там некоторым зрителям этого всего, что невыигрышно смотрится украинская тема или этот украинский спикер, представитель, потому что, хотя бы потому, что количество кричащих людей в моменты обострения дискуссии больше все-таки с российской стороны. И тем более, когда ведущие также абсолютно на стороне провластной российской и также начинают подключаться и участвовать в этом крике, но выглядит так, что кто бы ни приехал на это ток-шоу, какую бы истину он ни говорил, ее все равно или не услышат, или закричат. Так есть ли смысл участвовать в таких вот эфирах, по твоему мнению?
Я думаю, что это выбор лично каждого. Потому что я вот многих людей знаю, потому что иногда сам в этом принимаю участие. Иногда есть ощущение, что ты сделал что-то правильное, сходив на эту программу, и это даже видно потом по вырезкам в YouTube, когда некоторые набирают миллионы просмотров. Ну, это я просто очень удивлен, например, такому факту. С другой стороны, иногда ты оттуда выходишь, такое впечатление, что тебя измазали нечистотами, и думаешь, правильно ли вообще это делать? И тоже я себе задаю этот вопрос. Думаю, каждый должен решать сам. У нас это деяние ненаказуемое. Я знаю, что многие считают, что делают очень важное дело и пытаясь донести как бы позицию Украины. Но объективно факт остается фактом, что вот этот контент потребляют в первую очередь на оккупированных территориях, и с этой точки зрения смысл, наверное, есть. И я, например, вот лично очень часто реагирую еще на реакцию после. Вот если, ну, то есть после некоторых таких мероприятий очень много откликов через Facebook, ты понимаешь, что тебя слышат, когда вот из Донецка начинают писать, или там, или из Крыма, вот говорят, что на самом-то деле вот так вот, вот и так обстоят дела, и вы правильно что здесь сказали, а вот это лучше добавьте в следующий раз. Это говорит о том, что аудитория все-таки слышит. И с этой точки зрения, наверное, опять же есть. Но для меня вопрос остается лично дискуссионным, и я в данном случае, конечно, ориентируюсь в первую, наверное, ключевой момент, это позиция агентства УНИАН и главного редактора.
Ну вот предлагаю послушать, тебе напомнить, и может быть кто-то не видел этот выпуск из постоянных зрителей российских федеральных каналов, ток-шоу в эфире телеканала «Россия-1». Давайте послушаем.
Что значит решать военный вопрос? Это значит убивать.
Потому что там спецслужбы, и это естественно, когда идет война на наших границах. Там, конечно же, будут работать специальные службы, чтобы это, не дай бог, не перекинулось на территорию спокойной и благополучной страны под названием Россия.
Вот правильно, вас там не правильно. Было.
И мы, самое главное, Роман, не дадим.
Роман, вопросы у нас.
Роман, я не перебивал вас.
Вот мы слышали голоса, голос ведущего и голос нашего гостя этого эфира, Романа Цымбалюка, корреспондент информационного агентства УНИАН в России. Как научиться так держаться и в такой дискуссии, когда постоянно может быть крик трех голосов, как не сбиться с мысли, как минимум, да, вот это какие-то тренировки, тезисы, которые ты готовишь таким эфиром, ты выписываешь. Может быть, с кем-то из друзей или из коллег тренируешься дискутировать. Как это происходит?
В зависимости от темы, естественно, есть очень такой широкий круг людей, к которым я могу обратиться, которые могут, скажем так, с экспертной точки зрения дать аргументы. Вот последний раз, например, я обращался к руководителю еврейского комитета поддержки Украины. Вот когда здесь тут забрасывают о том, что все украинцы там занимались чистками в годы войны против евреев, советовал, как и какие аргументы надо предпринять. Ну вот я сейчас вас послушал, так сказать, себя, и понял, что эти товарищи, они еще и звуком манипулируют, как выяснилось. То есть в случае чего тебя просто выключают. Это потому что я не пересматриваю эти вещи. Но опять же, вот даже в этой дискуссии, это такая, знаете, как бы трансформация российского общества. Если раньше им говорили, что их там нет вообще, то сейчас вроде как отправлять спецслужбы на Донбасс, это вроде как, ну, а что тут такого? Это же естественный процесс, чтобы они там знали. Но они это артикулируют. Вроде как, если спецназовцы поехали стрелять в украинских солдат, то это, ну, как бы, так надо. А это же не регулярная армия. Ну, то есть, это такая градация оправданий себя. А вот мой как бы способ, я стараюсь вообще не слушать, что они говорят. То есть, потому что если ты начинаешь хоть на секунду, это очень сложно сделать, но если ты начинаешь их на их вот эти вот импульсы отвлекаться, то они, это ж... Здесь же что самое важное? Это скорость мышления. То есть нету времени вообще как бы на подумать, как говорится. Это ненормальная дискуссия. Но очевидно, Вот один из таких главных тезисов, которые я им повторяю, они же тут сейчас совсем немножечко с ума съехали, потому что очень часто говорят на всех уровнях, что Украина должна напасть вот сейчас на Россию. Вот еще немножко, недавно и Захарова об этом говорила, и Лавров, они это называют провокациями. Сначала они говорят, вот-вот она нападет, потом они начинают размышлять, как они будут отбиваться от вот этих полчищ украинских карателей, ну, на российской территории. Как это все может показаться странно, но размышляют они именно в таком ключе. Так вот, я пытаюсь донести мысль о том, что у нас, у Украины, как государства, выбора в такой ситуации нет. Как бы мы в любом случае будем защищать свою страну. Это, мне кажется, даже самым большим русским патриотам понятно. А у них есть выбор. Они могут жить в своих, там, я не знаю, международно признанных границах, я не знаю, ненавидеть Украину и делать какие-то любые вещи. Но главное не приезжать к нам, потому что это может закончиться летальным исходом для тех, кто приехал.
А если говорить о том, что происходит за кадром, в рекламных паузах или до и после, собственно, эфира, да, ну, потому что это обычно интересная картина. Вот про украинские ток-шоу, если говорить, я как-то работала в одном из ток-шоу, которых уже нет, но в самом рейтинговом ток-шоу на протяжении 10 лет в украинской истории телевидения. Так вот, там был интересный момент, когда политики, крича друг на друга и ведя жаркие дискуссии в эфире, вне эфира здороваются, нормально вообще себя ведут, абсолютно по-человечески и цивильно, ну, вообще никаких нет проблем, да, но как только загорается эта красная лампочка on air, все, пошло-поехало, дружбы как будто бы не было. И, ну, мы только можем судить там из каких-то новостей в условных таблоидах, что тот или иной политик приходит к тому или другому политику там на какие-то торжества и прочее. То есть вот такие вот отношения за кадром, они существуют в украинском реальности политической. А если говорить о российских ток-шоу, тем более, что ты представляешь как раз меньшинство, да, политическое меньшинство, национальное меньшинство, скажем так, там же в основном все из российских патриотов таких и патриотов политики Путина состоит. И собственно, из того, что мы, кстати, видели, был материал телеканала «Дождя», как это происходит все за кадром, что там и с аудиторией же работают. Например, если скажет что-то очень правильно, Роман Цымбалюк, но не дадут команду аплодировать, и аудитория не будет этого делать, да, все-таки, например, в украинских ток-шоу немного другая ситуация, там вот людьми никто не управляет, ну, во всяком случае, как это было там на тех ток-шоу, на котором я работала, ток-шоу Савика Шустера. Как ты пишешь ситуацию, которая происходит за кадром, свои впечатления, были ли какие-то обидные истории, или наоборот, тебя поражало, как человек, крича на тебя в эфире, может спокойно, мило с тобой беседовать за кадром?
Ну, начнем с первого. Аплодируют только по команде, и мне не аплодируют, по-моему, никогда не аплодировали, ну и бог с ними. То есть, это же тоже такая манипулятивная штука. Когда начинают безумно хлопать, это значит, поддерживают эту безумную зачастую мысль, и тем самым гражданин России, обыватель, должен быть уверен в том, что большинство придерживается такой позиции, что везде нацисты, и все хотят забрать российскую нефть, а Россию расчленить. Ну, это, кстати, не преувеличение. Если совсем схематически, это главный тезис. А насчет отношений после эфиров или до, там все нормальные люди, если можно так выразиться, они не людоеды, да, не все прекрасно понимают. Они, никто не скрывает и никого не убеждает о том, что Российская Федерация самая святая. Наоборот, они говорят, ну, вот такая у нас политика, которая определяет наше руководство. А мы все берем под козырек и идем по указанному адресу или по указанному направлению. И за вот эти годы я только один раз после программы, ну, услышал такую, скажем так, негативную реакцию в свой адрес. Там кто-то меня, не буду называть фамилию, сказал, что если бы я был не при исполнении, я бы там, ну, использовал бы физическую силу, потому что вы русофоб. Я улыбнулся на это и сказал, ну, что ж вы, тут же все выключено, попробуйте. попробуйте, что вы. Потому что, ну, человек сразу слился, потому что он понял, как бы, что если ты хочешь попробовать так, в таком ключе поговорить, можно. А это, ну, скажем так, я не сторонник силовых действий, потому что это заведомо проигрышная позиция, но они же как собаки чувствуют, если ты готов дать отпор, в 99% случаев тебя никто трогать не будет. И благодаря вот именно, наверное, тому, что мне кажется, я называю вещи своими именами, они даже в какой-то степени прониклись ко мне уважением, ну, по крайней мере, 99% российских депутатов, даже такие у них бывают там моменты, такие ностальгии, они говорят, ну как же так, вот мы когда-то ездили в Киев, кто-то там учился, у кого-то оттуда жены, и это вот все в таком вот, в такой обертке, такой сладкой, как это было здорово. Но сделанного не вернуть, и даже тоже фамилию называть не буду, но один из российских парламентариев сказал такую вещь. Он говорит, Рома, ну вы же нас после всего случившегося не амнистируете, а мы вас не амнистируем. И вот, вот этот термин вроде как из Минских соглашений, но его глубина очень-очень большая. Это просто говорит о том, что они тоже понимают, что мы враги на 100 лет в обозримом будущем.
А по твоим ощущениям, да, вот эти все политики, которые там или эксперты принимают участие в этих шоу, которые публично высказывают вот свою приверженность к президенту Путину, к той политике, которая ведется с современной Россией в отношении Украины, они действительно так думают? Они действительно верят в это? Они действительно живут вот с этой идеей? Или же они просто, ну, при исполнении, что называется?
Ну, я склоняюсь больше ко второй части. Дело в том, что человек, который посмеет проявить свое собственное мнение вслух, и если это мнение будет отлично от мнения и позиции генеральной линии, то человек выпалит из работы и не имеет никаких шансов в РФ. То есть вот такие вещи, которые артикулирую я, почему якобы можно говорить? Потому что я официальный враг. Это одна, скажем так, позиция. А если кто-то из своих что-то подобное скажет, он становится предателем. А в этом обществе это, ну, достаточно большие отличия в отношении. Потому что предатели, они, в общем, снисхождения не заслуживают. А с врагами еще как пойдет. Ну, наверное, такая философская отчасти, вот эта часть разговора. Ну, как-то так.
Угу. Интересно, интересное наблюдение человека, которого можно увидеть не просто в экране телевизора, да, но который может поделиться своими ощущениями от того, как же там было в этом телевизоре, собственно. Коллега наш Роман Цымбалюк, корреспондент информационного агентства «Униан» в России, сейчас на связи со студией радио «Крым Реалии». Мы делаем такую запись, интервью, немного не формат нашего вечернего шоу, но мы хотим все проанализировать, может быть, узнать где-то больше информации, интересная информация, которая касается крымчан на самом деле напрямую. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реаль».
Ну и вот также хотелось бы поговорить в этом эфире о том, как меняется мышление людей, возможно. Роман Цымбалюк живет в Москве и, конечно же, работает, да, но мне кажется, что у тебя-то больше возможностей пообщаться с обычными там москвичами, да, или приезжими, ну, в общем, с россиянами, которые Может, наблюдаешь какое-то изменение. Вот я сначала предложу к этой подтеме нашего разговора послушать опрос из Москвы, который сделала русская служба «Радио Свобода». Вот изменилось ли ваше отношение, это звучит так, вопрос у них, изменилось ли ваше отношение к присоединению Крыма за прошедшие 4.5 года? Да, ну, присоединением в России, в соседней России называют аннексию Крыма. Давайте послушаем, что же ответили прохожие.
Нет, не изменилось. Оно как было, так и было. Всегда на позитиве, всегда, всегда хорошо. Потому что это было выбрано людьми. Это же не то, что там мы захотели или кто там.
Меня все устраивает, и я рада, что присоединилась. Наверное, это было, как сказать, волеизъявлением народа. Вот так я думаю.
Да, изменилось. Это была эйфория и радость, а сейчас большая ответственность.
Равнодушно и тогда, и сейчас. Вот, но зато появился план съездить в Крым. В ближайшие полгода я туда поеду.
Для меня лично отрицательно. У меня сразу бизнес схлопнулся моментально, в течение года закрылся. Все клиенты пропали из-за санкций, у моих клиентов не стало денег.
Нет, не изменилось. На мою жизнь это никак не повлияло.
Нет, какой был, такой остался. Ну, как историческая справедливость, это хорошо. Но в настоящий момент для экономики это очень болезненно, это было с самого начала понятно.
Сначала у меня отношение было не то, чтобы я сильно обрадовался, это было скорее такое отношение, что я не особо удивился этому. И как человек, который немножко интересовался историей в свое время, я понимал, что это должно было произойти рано или поздно, и я понимал, что этот процесс немного неизбежен. Вот, поэтому, ну, сначала я воспринял как должное, а потом я понял, что да, ну, действительно, это намного лучше, чем то, что было раньше.
Нет, не изменился. Я очень рад, что наконец-то русские, которые живут там, имеют свободу и независимость от Украины.
Есть факт, который, ну, как бы есть присоединение Крыма, да? То есть изначально кто-то к нему как-то отнесся, я, например, отрицатель. Вот, почему должно что-то поменяться?
Ну, на мой взгляд, это нарушение, там, всякие конвенции и все такое. Я не совсем не против людей, которые там живут и за присоединение были. Я против того, как это было сделано.
Вот это мы слышали работу наших коллег из русской службы «Радио Свобода». Этот опрос был проведен в Москве осенью 2018 года. Ну и, собственно, да, вот такие мнения мы услышали. Мнения достаточно разные. Я только отмечу, что то, что в России называется присоединением, напомню, да, в Украине называют незаконной аннексией, оккупацией Крыма России и незаконной аннексией. Также это признано и оккупация Крыма России, и аннексия. Это история, которая признана Организацией Объединенных Наций и большинством, собственно, стран мира. И страны Запада в том числе поддерживают в этом вопросе официальный Киев. Роман Цымбалюк с нами на связи. А замечаешь ли ты какие-то изменения именно в вопросе нашего Крыма или не нашего, да, вот этого хэштега «Крым наш» за эти уже почти 5 лет на самом деле?
На самом-то деле настроение в российском обществе по этому вопросу достаточно стабильны. И даже этот опрос, этот факт только подтверждает. И говорит это о том, что российская пропаганда, она эффективна и беспощадна для сознания российского обывателя. И я не просто так вначале говорил о том, что пропала какая-либо оппозиция в этой стране, даже общественная. Я не говорю, чтобы кто-то претендовал на власть. И этот тезис они повторяют за российским телевизором. Это не, по большому-то счету, это эхо российского телевизора. Но дело в том, что если бы вы спросили вопрос, если бы был задан вопрос не в части Крыма, а в части Украины в целом, как нашей страны, они бы ответили примерно то же самое, что вопрос возвращения Украины это неизбежность, что это какая-то псевдоисторическая или историческая ошибка и так далее, что не только Крым наш, а Украина наш. И вот это надо понимать, что они-то готовы к таким действиям, то есть если завтра будет отдан приказ не зеленым людям, как было в 2014 году, а без снятия нашивок и погон с российских военных, отправить их дальше куда-то, в российском обществе возражать никто не будет. И никаких маршей мира, что было в 2014 году, проводить здесь уже тоже некому. И хотелось бы, чтобы вот у нас просто люди не жили в иллюзиях, потому что вот сейчас избирательная кампания, иногда кажется, из-за количества фраз нужен компромисс, нужен мир и так далее, и так далее. Что кто-то думает, что в России все успокоились и готовы согласиться на сегодняшнее статус-кво. Это большая иллюзия. На сегодняшний день они хотят, чтобы Украина признала новое статус-кво. Но как только мы это сделаем, не дай Боже, ну, надеюсь, этого никогда не произойдет, то вот этот маховик в направлении «Украина наш», он будет запущен с новой силой до момента ликвидации украинского государства. От этого никто не отказался, и даже послушать официальных представителей Российской Федерации достаточно, чтобы это понять. Не просто так, например, Путин говорит о юго-востоке Украины, говоря о российской оккупации Донбасса. То есть, посмотришь на карту, оккупированная часть Донбасса, Луганской и Донецкой области, но это явно не юго-восток. Это даже восток с большой натяжкой, можно сказать, если мы мерим территориями. Но они-то размышляют шире, они размышляют об экспансии. И вот эта экспансия, она очень хорошо ложится на настроение российского общества. И вот этот опрос, он об этом говорит. То есть, посмотрите, большая половина за, часть за, но нейтрально, и совсем некоторые и говорят, а может быть, это было неправильно. Вот любое движение в направлении Украины будет воспринято примерно так, независимо от того, сколько людей они могут погубить в результате борьбы с фантомными имперскими болями.
Ну, стоит сказать, что работа там журналистов, опрос, который проводят журналисты, это вообще не социологическое исследование, да, это такой баланс мнений, то есть должно быть определенное количество там за, против, каких-то мнений, которые не за, не против, например, да, я только поправлю себя, я сказала, что это вопрос осенью сделан, это очень свежий опрос, это 21 декабря он был опубликован на сайте Русской службы радио «Свобода», именно с формулировкой о присоединении Крыма, подчеркну, ну и, знаешь, я зашла посмотреть на комментарии, и вот есть несколько мнений среди комментирующих это видео, и вот зритель Андрей и тут написал, когда изменится отношение к присоединению Крыма на первых каналах, тогда изменится отношение к присоединению Крыма и у опрашиваемых. Действительно, сила телевизора настолько велика.
Я полностью согласен с Андреем. И вот у нас любят размышлять о формуле «борьба телевизора с холодильником». На самом-то деле никакой борьбы нет. Эти два предмета, телевизор как предмет, формирующий сознание, и холодильник как наполняющий желудок, они не пересекаются. Вот так вот устроено. Здесь нет причинно-следственных связей. Тут нет понимания, что санкции те же, про которые вспоминались, они и положение России сейчас на международной арене, ну и в целом падение рубля и масса всяких вопросов, то это связано с агрессией России против Украины. Они пытаются это все заменить вот таким вот термином русофобия. И делают такие круглые, искренние глаза, как у котика в каком-то мультике, не понимающие, как же это так? Вот нас почему-то не любят. А когда ты им говоришь, ребята, ну вы тоже молодцы, вы приезжаете на танках в другую страну, а потом говорите и удивляйтесь, ну как же вы нас не любите? Мы же думали, что вы нас цветами будете встречать, и причем не цветы эти, не гвоздики, не грады и не пионы должны были быть.
У некоторых экспертов украинских, ну, иногда, знаешь, бывают такие высказывания, что вот, и они причем с 2014 года, интересно было наблюдать, как эти некоторые эксперты, не буду сейчас уточнять, просто есть такой определенный пул мнений, что вот, санкции сейчас пойдут, Россия ослабнет, все закончится, и они поймут, что к чему. Но мы видим уже, что, собственно, в начале 2019 года уже будет 5. лет там, с момента аннексии, и потом 5 лет со всех моментов, которые случились и на Донбассе. Но вот, и опять же, тоже существует иногда мнение о том, что вот сейчас же Россия уже сколько лет под санкциями живет, и люди, ну, должны точно уже понять, что это все Крым, что он дорого обошелся, дорого обходится вся эта история с Украиной, что это все на кошельке вроде как отбивается. При том, что, кстати, на последней же пресс-конференции Владимир Путин как раз все повернул так, что эти же санкции, они против жителей Крыма, которые, по его мнению, пошли и проголосовали на референдуме, по его мнению, это был референдум, да, и таким образом Владимир Путин как бы всю ответственность как раз на вот эти санкции, на тех, кто их вводил, против конкретных вот несчастных людей их ввели. Ну вот вроде бы и экономические проблемы какие-то наблюдаются, и вроде бы есть эксперты, которые говорят, ну вот-вот сейчас осознание придет всем. Вроде бы, кстати говоря, и про крымчан, которые поддерживали оккупацию России и Крыма, тоже говорят, что какая-то часть людей, это, знаешь, так, это не соцопрос, это просто личные истории какие-то, что вот кто-то был очень за, а сейчас со временем как осознание вроде как приходит, есть такие люди. Но вот мы видим официальные опросы уже, да, официальную статистику от Левада-центр, это аналитический центр Юрия Левады, и это российская такая социологическая служба, и у них 24 декабря вышел такой вот материал. Россияне назвали важнейшие события 2018 года. И на первом месте, что бы вы думали, 47% проголосовали за открытие Крымского моста, и только лишь 46%, да, на 1% буквально меньше, на втором месте этого топа пенсионная реформа, и на третьем месте 37% выборы президента России. Получается, что крымский вопрос, он так или иначе все равно находится в топе ожиданий, мечтаний или просто новостных сводок для жителей соседней России?
Ну, давайте по очереди. По поводу настроений в Крыму. Те, кто живет на оккупированном полуострове, прекрасно уже осознали, что последний референдум, слово в кавычках, но тем не менее, последний раз, когда можно было прийти и за что-то проголосовать, даже теоретически, это было до аннексии де юре. После этого все так называемые избирательные права у жителей полуострова забрали. И это особенность России, что первое, что она делает, когда приходит, она забирает право голоса. И не просто так я сказал, что ни о Крыме, ни о Донбассе в части жизни людей на оккупированных территориях вы никогда ничего не узнаете из российских средств массовой информации. Этой темы нет. Просто нет. Теперь, что касается санкций, они никоим образом не приведут к ситуации, ну, там, условно говоря, что тут начнут бузить, выйдут на улицы или еще что-то. Санкции во многом носят такой символический характер. И если посмотреть последние годы, товарооборот России и Евросоюза растет просто какими-то гигантскими темпами. И по сути это значит, что ну, это как бы неприятно, но ни на что не влияет. И решение по Северному потоку-2 тому подтверждение. Поэтому как бы если смотреть без идеологии на этот вопрос, то как бы ждунам того, что санкции доконают Россию, а лучше, что Россия сама по себе развалится, ну, это утопия. И украинцам как раз надо исходить из того и строить свою страну, что рядышком сильный и агрессивный и богатый сосед, который не жалеет не только денег, но и человеческих жизней, и своих, и чужих. Вот это понимание этого, оно, ну, мне кажется, сильно повышает шансы на благополучный исход этого исторического момента для нас.
Какие ожидания у Романа Цымбалюка от 2019 года в контексте, вот опять же, да, в разрезе вот в этом отношении двух государств, одного твоего родного и другого того, в котором ты живешь и работаешь сегодня?
Ну, в данном случае я стопроцентный пессимист. Ну, скорее всего, реалист, это будет более точно. Ясно, что ничего хорошего наших две стороны не ждет. Очень важно, как пройдут у нас выборы в стране и президентские, и парламентские. И для меня принципиальным вопросом, как гражданина Украины, является, как кандидаты описывают вопросы войны и мира. Если те, кто говорят, что там нужен компромисс, те, которые такие дают надежды, что можно договориться с Кремлем, внушая гражданам, вот, что можно вот закончить все и вернуться к какому-то периоду без войны, то хочется их тоже разочаровать. Мы об этом, ну, практически целую программу говорили, что здесь медведь абсолютно не наелся, и у него амбиций очень и очень много. И, конечно, вот я вот когда буду выбирать, за кого голосовать, для меня вопросы безопасности будут ключевыми. И для меня вот фраза «Путин нападет», она не пустой звук. Я понимаю, что вот наши политики, они злоупотребляют ей и на происки агентов Кремля списывают все очень часто. Но это два параллельных процесса. Вот это наша внутренняя политика и спекуляции на вопросах безопасности, и амбиции России. И они, честно говоря, очень и очень настораживают. Поэтому мне кажется, вот главное ожидание – это не ошибиться с выбором. Потому что если Украина даст слабость по внешнему контуру, то нас не будет. Не будет как государство. И это не фигура речи. А если будут какие-то траблы внутри, внутренней политики, то это, так устроено украинское общество, есть шанс изменить на следующих выборах. Потому что посмотрите на оккупированный Крым и Донбасс. Ну, вряд ли кто-то может сказать, что можно на выборах что-то поменять. Потому что это фикция, их нет, это выбор без выбора. Выбор людей, то есть формальность по оформлению людей, которых назначила администрация президента. Вот это, наверное, главное. Ну, и если позволите, в любом случае, так, нота оптимизма. Я убежден, что все будет нормально, и независимость от исхода этих выборов, любой человек на главных постах в нашей стране, он страну сдать не сможет, даже если захочет, потому что не позволит ему это общество.
Спасибо большое. Ну, я, знаешь, еще про выборы отмечу, что, например, в Крыму, да, это не говоря уже о каких-то там глобальных историях, мэра города даже выбрать уже крымчане не могут, потому что этого мэра назначают. Вот даже в таких вот, ну это не мелочи на самом деле, да, но если мы не говорим об общенациональном каком-то масштабе, общегосударственном масштабе, вот так вот локально на местах люди уже не могут выбрать мэра. И это такая важная история, да, потому что кто же, как не сами жители этих городов, там живут, знают обо всех проблемах и хотят их исправить. Да, разница, конечно, велика во многом между нашими соседними государствами, но в этом эфире мы вместе, точнее, Роман Цымбалюк, а я просто так задавала вопросы, наводить на мысль пыталась, да, и интересовалась, ну, тем, что мне также хотелось услышать, узнать, и я думаю, что это важно. То, что своими мыслями и мнением поделился Роман Цымбалюк в нашем эфире, это важно, потому что, дорогие наши слушатели, у вас, к сожалению, выбора мало в информационной повестке, это или же общенациональные российские телеканалы, или местные крымские СМИ, которые подконтрольны также власти сегодня. Да, а мы здесь, пусть у нас в Киеве стоит наша радиостудия, но тем не менее это позволяет в такой ситуации доносить до вас информацию или мнение, которые никто больше до вас доносить не хочет. Спасибо большое нашему гостю. Роман Цымбалюк на связи по скайпу из Москвы был с нами сегодня. Это радио Крым Реалии. Катерина Некречья была с вами. Хорошего всем нам Нового года. Правда, мирного и правда, счастливого. Ну и, конечно же, для того, чтобы быть в курсе, нужно следить за тем, что происходит в стране, в городе, в поселке. Это все очень важно. Поэтому будьте информированы вместе с ресурсом Крым Реалии. Это у вас получится. До новых встреч.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Свобода – это право быть самим собой и право делать выбор. Человек получил от Всевышнего это право, и это то, что уникально у человека – право свободного выбора. Мы каждый раз, каждый день выбираем между добром и злом, между тем, пойти вперед или пойти назад. Эта свобода, она наделяет человека этим правом. Но свобода неотделима от ответственности. То есть мы свободны в своих поступках, но мы должны понимать, что за этой свободой будет всегда плата за нее. Я просто желаю, чтобы мы все были свободны и делали правильный выбор.
Шимон Бриман, журналист и историк из Израиля. Для радио «Крым Реалии». Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии».